18:05, четверг, апрель, день 7.
В студии Дарья Кноре
и Алексей Кудошников.
А что, я как Кобзон сегодня, я с ручного микрофона, да, мне нравится. А что тебе, скажи мне, что тебе не нравится? Мне кажется, так намного удобнее. Понимаешь, я теперь наконец-то могу вот так отодвинуться и немного лежа рассказывать людям правду жизни.
Ты немножечко как будто бы из космоса, но это круто.
Но мне нравится, не знаю, мне очень нравится. Можно битбокс какой-то замутить.
Давай.
Даша, Даша, расскажи о движении, что у нас происходит в Москве для начала. Или ты восхищаешься мной?
Да,
только. 6 баллов в Москве пробки на данный момент.
Вот, оно, конечно. Какой ты человек.
А я успеваю все, потому что.
Ты меня решил поймать, да? На том,
ну что, ты будешь что-то говорить или нет? Или будешь только про меня рассказывать?
Я открываю.
Я понимаю, что невозможно не восхититься мной.
Очень тяжело
не восхититься мной. Я понимаю, Дарья. Я все прекрасно понимаю. Ты в 4 часа. Поняла, что если ты не восхитишься мной.
Поеду привычным маршрутом, то приеду аккурат к эфиру. Пришлось ехать по МКАДу.
Облава на желтое такси, говорит сотый. Да там же не только на желтое такси, там вообще, в принципе, на любое такси облава идет сейчас. Слушай, это такое счастье, наконец-то я оторвусь от этой стойки.
Я видела две облавы.
Вчера еще предупреждали, что будут облавы на таксистов, и такое счастье, что наконец-то они, эти облавы, есть, потому что не все таксисты одинаково полезны. Вот есть у нас, в частности, была, во всяком случае, знакомая здесь, на радио, которая вот села к таксисту, а домой не доехала. И я думаю, таких примеров, на самом деле, красноречивых, их очень много в мире, и, ну, и в России, в частности, в Москве тоже. И важно понимать, что когда ты садишься к кому-то, хотелось бы, чтобы это было безопасно. Вот хотелось бы, чтобы это было безопасно. Хотелось бы, чтобы...
Человек был вменяемый.
Да, да.
У меня подруга позавчера...
Насильник-маньяк какой-нибудь.
Позавчера поехала на такси, и он, видимо, заснул, задремал, отключился за рулем.
Таксист?
Да, и въехал в отбойник совершенно...
А что он слушал? Он слушал явно не 94.8, потому что когда слушаешь нас, невозможно задремать.
Да.
Невозможно задремать. Ну что, нет? Ты хотела какую-то шутку выдать?
Да, это было в начале, теперь нет повторов программы Алексея Гудошникова.
И что?
После 12.
И что? Там есть другие повторы, вообще самые активные.
Огонь.
Повторы, самые мощные, конечно, невозможно задремать.
Да.
Люди звонят, люди восхищаются моим ручным микрофоном.
Я немножко комплексую даже из-за этого.
Почему?
Ну ты слишком...
Слишком пафосный, слишком крутой теперь. Ну и ладно, давай обсудим и начнем говорить. Сегодня очень много президента Российской Федерации в СМИ. Так скажем, в публикациях в СМИ. Вот есть по поводу журналистов, которые, в общем-то, должны работать на предотвращение революции. Это вроде бы и понятно.
А ты будешь делать отбивочки битбоксом?
Да, я могу теперь все. Подожди. Вот, потом Путин назвал свои любимые фильмы, потом он услышал о продавцах, которые ходят по квартирам россиян. То есть целый блок сегодня у нас есть, посвященный президенту. Мы, наверное, чуть позже это все поднимем. Но вот мне кажется, в весеннее настроение, в такое практически летнее, отпускное, было бы логично и правильно поговорить о туризме. Вот, говорят, российские туристы не смогут летать в Турцию и Египет в этом году. Хотя погода сегодня действительно гадская, поганая, дурацкая и прочее-прочее. Могу много всяких разных эпитетов придумать. Короче, погода мерзкая. И, наверное, ну, люди не настраиваются на какой-то такой лад отпускной. Но, тем не менее, вот нельзя будет летать в Турцию и Египет. Это вообще нас сильно расстраивает с тобой, Дарья, или нет?
Меня нет.
Меня это вообще ни разу не расстраивает, честно скажу, потому что один раз я был в Египте, ни разу не был в Турции. И когда я был в Египте, я понял, что мне не нравится вот эта вот арабская манера ведения всего.
Угу.
Мне не нравится арабская манера коммуникации, да, она меня раздражает. Есть у меня ощущение, что и турецкая манера мне бы не очень понравилась, хотя она, наверное, более такая светская. До определенного момента была. Что еще? Можно передать привет работников МГТС. Кабельщиков завтра сокращают много. Кто будет работать, говорит 74-й. Двухчасовка ненависти от диджея. Ну, это Костик. Смотри, двухчасовка ненависти. Да нет, кроме вашего пердежного сообщения, Костик, ненависти пока в эфире не было. Но вы, видимо, решили, да? Вы активно настроились. Ну, не сотрите пальцы в кровь только, пожалуйста. Вот. Раньше у вас были в 14 лет другие занятия. занятие. Вы стирали пальцы в кровь, известно какими методами. Сейчас вы решили писать мне сообщение. Забрасывайте это, возвращайтесь к привычному, пожалуйста. На что еще? Ударь чище звук микрофон. Ударь чище и душа. Я вам честно скажу, вот пускай у меня будет грязный звук микрофона, ударь чище и душа сама по себе. 7373948, Дарья вообще чистый человек. Как вас зовут, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Петрович.
Да.
Вы правильно ведете передачу, она мне очень нравится.
Слава богу, Александр Петрович.
Ошибаетесь, конечно.
Вот я и ждал этой похвалы, Александр Петрович. Вы знаете, с утра сегодня встал, думаю, а позвонит ли мне Александр Петрович, оценит ли он мое ведение программы? Потому что до этого у меня, конечно, было, ну, такое, знаешь, какое-то ощущение, что что-то не так.
Подозрение.
А теперь все так, вот потому что Петрович сказал, Петрович сделал. Вот, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Меня зовут Николай, Москва.
Да.
Вот, по поводу предыдущего говорившего.
А почему мне не интересен предыдущий говоривший. Я хочу слышать одно. Нам сильно вообще волнительно отсутствие Турции и Египта в списке тех стран, куда мы можем поехать. Все, меня больше ничего не интересует. Видите, я такой вот человек узконаправленный. Вот я если вопросом каким-то задаюсь, то мне остальные вопросы неинтересны. А ответы на остальные вопросы меня вообще не парят. Даже если вы мне сейчас будете давать вопросы, в чем смысл жизни, отвечать на эти вопросы, да, ответы будете давать. Если вы мне расскажете, как заработать миллиард, мне это все неинтересно. Мне сейчас интересно только одно, а вот Турция и Египет. Мы теряем как турноправление этим летом. Продолжаем. И нас это парит или нет? Все, больше меня ничего не интересует. Больше я ничего не понимаю даже. Я больше скажу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, очень жалею, что не поеду в Египет в этом году.
Почему?
Потому что уже несколько лет подряд ездил и очень доволен сервисом. У меня там забитый отель, отличный есть отель. Я там как бы всегда обитаю и ждам, положу.
7373948, телефон прямого эфира. Я, честно говоря, не совсем понял. Мне кажется, вы не по теме пошли говорить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, добрый вечер. Да, я?
Добрый вечер. Пожалуйста. Да, Борис, вас плохо слышно.
Это нет, потому что, конечно, хотелось бы либо в Турцию, либо в Египет, потому что, ну, на данный момент несколько нет у нас такого же сервиса, конкурентного сервиса.
Конкурентного сервиса, как в Египте?
Ну, да.
Меня тошнило от египетского сервиса, я вам честно признаюсь. Ужасный, катастрофический сервис. Вот хочешь посмотреть на пирамиду, ты пройдешь через десяток торгашей каких-то, которые будут тебе впаривать всякую дрянь непонятную. Какие-то статуэтки, какие-то непонятные шмотки свои, арафатки эти бесчисленные. Нет?
Не-не, да, Алексей, я имею в виду в плане того, что не экскурсии, да, это действительно везде, конечно, там эти сувениры.
А в плане чего же тогда они хороши, эти египтяне?
В финансовом плане,
Там скажу, дешево?
Ну, да, там, да, это, ну, если брать за основополагающее, то да, цена.
Ну, да, я понимаю, они там за доллар душу могут продать, я это знаю.
Согласен,
такое.
Согласен.
Это я, ну, это понятно, но есть такие государства, да, есть такие государства, где за доллар люди готовы удавиться. Может быть, даже мы не предполагаем, что их некоторые из нас в этих государствах живут. Ну, вот так вот. А, что еще? Зачем обидел Петровича? Кто вам сказал, что я обидел Петровича? Я просто сказал, что я очень рад, что Петрович наконец меня похвалил. Все. 7373948. Нельзя обидеть хорошего полководца. Вот. Если вы просто обидчивы. Видишь, это обидчивые люди сразу начинают думать, что я кого-то обижаю или что-то такое, кто-то меня обижается. Мы друг на друга не обижаемся.
Абсолютно.
Мы друг другом восхищаемся и все.
Да.
Петрович говорит, потрясающая программа. Говорит, сам в утро хотел сказать. Я говорю, спасибо, Петрович. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да.
По поводу Турции и Египта.
Да.
Могу сказать то, что Египет прекраснейшее море. Все там красиво, но, конечно, местный люд, это просто ужас. Потащить тебя за руки на каждом метре, потащить твою девушку и так далее. То
есть, а вот, ну, знаете, я не знаю, почему, вот нет. Я тоже с девушкой ездил в Египет, у меня таких проблем не возникало, хотя все вот говорили, что будут приставать, еще что-то, мне не возникало.
Нет, вы знаете, я просто отвернулся, поворачивался, там уже заигрывать.
Заигрывать?
Там испугалась, там руки на нее сразу закидывать, ну чуть до драки не
дошло. А вы как выглядите, вот скажите мне?
Что-что?
Вы как выглядите, опишите себя.
Да, довольно мужественно, нормально я выгляжу.
Не-не, я не сомневаюсь, что мужественно. Вот, в принципе, опишите себя.
1.90 метра.
Так.
90 килограмм.
Так. Ну, не, я имею в виду цвет волос, цвет глаз. Вот есть у вас такое что-то? Вот, как, какого, что-то? Какого цвета волосы, глаза какого?
Светлые.
Светлые. То есть, ну, сразу понятно, что не араб.
Конечно.
Ну, со мной сложнее здесь, понимаете, какое дело? Со мной сложнее. Я могу маскироваться. Я могу косить под своего. Я к чему это клоню?
Мимикрировать, да.
Конечно, я покупаю сразу. У меня есть даже уже купленная вот эта... Не, арафатка – это все чушь собачья. Ну, она у меня есть, но это ладно. Вот эта рубаха их в пол, которая...
Да.
Все. Я прямо ее надеваю... Вот, я арафатку наматываю, очки, хоп, все, свой вообще в доску, парень, свой, никаких вопросов ко мне нет, где хочу, хожу. Проблема только в том, когда они начинают со мной говорить на своем.
По-арабски. Вот,
да. Ну, я в этот момент делаю такой, видите, типа, мне неинтересно, что. Я просто так раз на него глянул и дальше пошел, типа, что ты там несешь вообще, и ушел. У меня проблем не возникало, вот, видишь, а у светловолосых парней, даже крепких, а парень крепче меня, 90 килограмм. Куда мне 90 килограмм? И 1.90 ростом, понимаешь? Но, тем не менее, заигрывали с его женщиной. Заигрывали. Говорили, это еще. А правда, что Эрмитаж не в зимнем, говорит, 20? Правда. Это, то есть, все еще у людей разрываются специальные места, которые должны разрываться при том, как они узнают важную для себя информацию, которую они раньше не знали. Может, там в каждом эфире выдавать что-нибудь такое, что будет их действительно будоражить, этих людей? Ну, не всех, но кого-то будет.
Можно попробовать.
Что-то историческое выдавать.
Можно попробовать.
Что-то историческое выдавать. Значит, смотри. Достоевский был очень любвеобильным. Даже когда он ходил в соответствующие дома с соответствующими женщинами, проститутки просили управительницу этого дома к барину их не пускать больше. Вот. Достоевский был вот совсем вот лютый в этом плане. Все, пережевывайте эту информацию, а мы возвращаемся к Египту. Ну а что? Им нравятся всякие исторические факты, я понял. Некоторым нашим слушателям нравятся всякие факты исторические и вот такие интересные.
Надо сделать отдельную рубрику, я считаю, с отбивочкой, так, чтобы красиво было.
Исторические факты.
С Алексеем Гудошником.
Да, и тут я выдаю что-то такое, чего раньше никто не знал, правильно?
Да.
Ну, если и знал, то не знал. А вы знаете, что у Геракла было не 12, а 13 подвигов. И 13-й подвиг Геракла – это лишить множество девственниц девственности за одну ночь. Знали ли вы это или нет? Или вы только на школьной программе мифов и народов и прочего Древней Греции ограничились? А? Легенды и мифы. Значит, обратите внимание, у Геракла было 13 подвигов. И самый сложный был, естественно, 13-й, понимаете? Это вам не Авгиевы конюшни, это вот не какашки чистить, да. 40 девственниц, работа еще.
Не 40,
я могу ошибиться по числу. Много девственниц, очень много девственниц. Это вам тяжелая работа, так что не надо об этом даже и задумываться. Только Гераклу это под силу, ну или Геркулесу. Что одно и то же, просто в разных пантеонах.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. А, да, еще придется, наверное, объяснить, что такое пантеон. Но это ладно, это позже. Сейчас Турция и Египет. Нам нужна Турция и Египет или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, приветствую, Андрей 80.
Да, пожалуйста.
Знаю, я лично скучать буду, в общем, по Египту. Полюбил я его, этот Египет несчастный. И близок он не тем, что вот арабцы эти там, вот, ну, по духу, грубо говоря, и же как россияне. Вот веселые, бесшабашные. Ну, конечно, больше бесшабашности.
Больше бесшабашности. Не знаю, мне кажется, они такие хитрые все, двоякие такие, с двойным дном. Вот у нас люди, мне кажется, наоборот, такие открытые. Они, я объясню. Вот русский человек, он, в принципе, ну, не экстраверт, как мне кажется. Он закрытый. Вот вообще, он в себе держит, да. Но если с ним поговорить, если с ним сесть...
Выпить.
Не обязательно выпить. Я вот не люблю вот эту алкоголизацию нашего населения. Ну, просто вот по душам начать говорить. То русский человек, он открывается.
На кухне, короче говоря.
На кухне, на улице, на работе. Ты когда с душой подходишь к русскому человеку, он тебе эту душу открывает.
Да.
Мне кажется, вот все-таки арабы, они этого не делают никогда практически. То есть они все время с двойным дном вот такие. Турки, кстати, тоже.
Может быть.
Вот есть такое ощущение. Поэтому они, с одной стороны, говорят, давай дружить, Су-24 не считается. А с другой стороны, начинают тут же поджигать Азербайджан, понимаешь? То есть, ну, у них такая какая-то натура странная. Ну, а может, и не странная. Может быть, это даже им помогает во многом. Правильно? Существует долго. В некоторых войнах даже нас выигрывали, насколько я понимаю. То есть,
ну, да.
Иногда им это помогает.
Турция,
а мы иногда... Нам иногда вот наша правда вот эта и открытость помогает, а иногда губит нас. Потому что приходит какой-нибудь мечтатель очередной в Кремль и говорит, все, давайте дружить с Америкой. Америка сказала, дружить. Мы начинаем дружить, а нас потом нагибают, понимаешь, в очередной раз. Или там, у нас самый лучший друг – это Китай. А потом выясняется, что Китай в обход нас уже торговые пути организует, Китай на нас начихать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот не хотелось бы, чтобы такое было, но это я просто немного о том, какое мировосприятие у разных народов. Мне кажется, я прав здесь. Мне кажется,
ну ты сейчас немножко смешал государственную политику с просто с менталитетом человека.
А я думаю, что государственная политика, она ведь тоже, ты знаешь, из ниоткуда-то не берется. Все-таки это же люди определяют политику. А люди у нас, они все равно нашего культурного кода. А в Турции турецкого культурного кода. А где-нибудь в Египте своего культурного кода. Поэтому есть регионы, которые легче поджигаются, например, с политической точки зрения, революционно легче поджигаются. Есть, которые сложнее. Вот Россия сложная, у нас народ такой терпеливый, знаешь?
Да.
Он терпеливый, он ждет, сейчас будут перемены. А потом еще можно что-то с ним сделать. Вот. А чем южнее, тем проще. Мы, да и северяне, нас пока раскачаешь, вообще ничего не получится. А южан прям спичку поднес, рвануло сразу, порох. Ничего не поделаешь. Египет жаль, где нам теперь с тремя девятилетними детьми за 170 тысяч на 15 суток, чтобы all in и прочая там анимация. Пишет Сергей из Одинцова. Зачем ехать в Турцию? Многие наши люди свою страну не знают. Пишет 12-й. Да никто... Вы думаете, в Турцию ехали люди, чтобы узнавать, какая она Турция? Да всем плевать на эту Турцию всегда было. В Турцию ехали лежать кверху пузом на пляже.
Да. Может быть... В море купаться.
Да. Хорошо есть, отдыхать, нажирать бока. Ну, понимаешь. Ну, кто-то и выпивать, я тоже это приемлю. Кто-то просто с девчонками знакомиться с какими-то. Ну, всякое могут быть. Цели. Но вряд ли это культурные цели в первую очередь. Кто культурой интересовался, я думаю, он ехал в Стамбул, а Стамбул это не самый интересный отдых с точки зрения вот пляжа и прочего,
отдых,
правильно?
Да,
ну, то есть это познавательный. В Стамбул. Ну, кто поедет в Стамбул? Жрать даже нечего в этом Стамбуле. Это еда у них турецкая, дурацкая. Они все заворачивают свои лаваш и все. Везде у них кебаб один. Причем кебаб у них отстойный. То есть наша шаурма, она в 10 тысяч раз лучше, потому что у нас хоть нормальный соус туда кладут. У них не соуса,
мазик,
ничего.
Мазик.
Кусок мяса в эту булку, ну не в булку, а в этот хлеб постный кинули.
Булка хлеба, да.
Вот. И какую-нибудь соленую хрень туда добавили, какой-нибудь огурец и все.
Маринованный.
Жадные такие вообще. До боли жадные. Нормальные шаурмы не поешь. Нормальная шаверма в Петербурге, нормальная шаурма в Москве. Вот, да и то уже нет, потому что посносили мы.
Донор-кебаб это теперь называется.
Да, донор-кебаб вот это вот. Все, отстой. У нас только в Москве и то лучше готовят турецкую вот эту всю кухню, чем в Турции.
Ну, согласись, отдых разный.
Ну, я не был в Турции, но я вот знаю.
Один там, не знаю, съездить в Стамбул, оккультуриться. Потом тебе, естественно, хочется поехать.
Я поеду в Стамбул, когда он будет Константинополем вновь. Я вот тогда поеду в Стамбул и буду там развлекаться, понимаешь? Щит прибьем на ворота Константинополя. Вот тогда я и поеду там отдыхать. А пока я не поеду ни в какой Стамбул. Мне не нравится ездить в Стамбул.
Куда
зачем
поедешь
мне?
Что, летом?
Что мне, бороду там пересаживать будут или что? Куда я поеду летом? В Крым хочу поехать летом, а поеду домой. Ведь права надо менять, 10 лет уже отъездил. Вот. Это новость для всех, я вам больше скажу, не только для наших радиослушателей, но и для тех людей, которые собирались со мной куда-то ехать. 7373-948, телефон
прямого
эфира.
Привет этим людям.
Это был эксклюзив специально для вас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Руслан, добрый вечер.
Да.
Вот смотрите, с какой стороны нам что-то нужно, не Турция, Египет. Наш юг охренел.
Я не могу вам простить. Не могу вас простить. Наш юг... Нет, я не могу простить. Я не могу. Я хотел бы... Дарья, правильно? Я же не могу простить. Давайте мы вас оштрафуем сбросом звонка, но не будем вносить вас пока в черный список.
Да.
Не будем. Все. Больше не ругайтесь. Не ругайтесь. То, что я иногда ругаюсь, меня за это знаете, как ругают? Ну, то есть, это, ну, не, мне это все не сходит с рук. Штрафные санкции, все такое. Вы не думаете? Вы не думаете, что мне просто так, если я ругаюсь, это все проходит? Нет, нет. Меня тоже воспитывают и все такое. Я сам себя воспитываю. И бабушка на меня ругается, и одна, и вторая. И говорит, что ты себе позволяешь, внучок? Вот. Такого никогда не делал Кириллов. Вот. Ты хоть бы послушал один раз. А Левитан? Ты думаешь, Левитан говорил слово «жопа» в эфире? Нет. Я говорю, ну, простите, пожалуйста. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Здравствуйте,
Алексей.
Москва.
Да.
Мне очень жаль Турцию.
Да.
Причем именно как раз не по той причине, которую вы упоминали как основную тему поездки. Вот. Мы ненормальные туристы. Мы как-то начали свои поездки за рубеж не с Турции и Египта, как все, да, значит, в 90-е годы, а мы начали сразу с Европы. И как раз в Турцию мы попали только год назад. первый раз, когда подвернулся чисто экскурсионный тур. Вот. И я был просто потрясен, честно говоря, потому что у меня действительно представление о Турции было, это пузом кверху, пиво, all-inclusive и так далее.
Но в основном так все и ездят.
Потрясающе красивая страна с потрясающей историей, потрясающей архитектурой. Вот. И я как раз очень хотел, мы были, вы, кстати, не правы насчет Стамбула, значит, мы были на другом побережье, мы проехали, значит, примерно треугольник от, значит, Измира, значит, там через Демирле и этот самый, господи, вылетел из головы.
Да, не важно.
На Туби Монтале. Вот, значит, там проехали весь треугольник, ночевали каждую ночь в одном отеле, перемещались из города в город. Вот, значит, ну, обслуживание, да, нормальное, значит, но любой отель в Европе, кстати, хуже. Вот, значит, но это не главное. Это действительно просто...
В Европе вообще отстойные отели, давайте честно.
А вот Стамбул хотел в этом году съездить, пока не получается.
Я понял, спасибо, спасибо. В Европе вообще отстойные отели. Европа вообще жадная. Европа — это просто отстой. Вот если выбирать места, куда ехать, то, конечно, в Египет и Турцию ехать не надо, но в Европу ехать вообще не надо. Вообще не надо. Либо ты должен быть очень богатым, состоятельным человеком по нашим меркам,
да,
а по европейским так себе бомжом.
Да.
Вот. Ну, понимаешь.
Да нет, европейцы как
да
раз...
Да и по европейским тоже.
Они говорят, мы в Италии...
Они жадные, они
мы
жадные.
Мы любим китайцев и русских. Почему? Потому что они у них жадные. Много денег.
Да, они жадные. Они жадные. Итальянцы жадные. Паскудные у них...
Сами они живут
еда
так.
Еда ужасная. Машины,
еда
у них, машины у них маленькие. Еда у них вся сухомятка.
Неправда.
Жрут только пельмени свои, которые равиолями называют, да макароны.
Ты в каких-то странных местах
был? Да ни в каких я странных местах не бывал.
Ой, Леш, Пога, ты Италии
еда,
не попробовал.
Не еда, Пога, не пиццу свою эту дурацкую, и все эти панини свои, вот эта сухомятка, жрать невозможно. С нашей едой не сравнить. Ребята, у нас потрясающая кухня. На четыре угла, между прочим. Давно ли вы ели растягайчики, конечно. Давно ли вы ели кулебяку? А чего стоят только блины? А чего стоят?
Дрожжевые. Не крэпы вот эти вот французские, дрожжевые блины.
Какие дрожжевые еще блины? На воде просто, на обычные блинчики на наши, это... тоненькие вот, так, на воде. Ладно. Народные дрожжевые. Дрожжевые, это которые толстые такие?
Нет,
потом.
Которые с дырочками.
С дырочками на дрожжах?
Да, да,
когда
да. Это чисто русский рецепт.
Короче, не суть, а наши щи, да, больше мы сейчас не едим.
А солень, а соляночка?
А соленья, вот как раз в арабском мире этих солений ужас как много,
да.
И они, кстати, невкусные. Вот
у нас вкусные.
У нас соленья вообще ум отъешь, как говаривал мой дед, царство небесное, вот, ум отъешь, ты понимаешь? А у них соленья поганые, невкусные, абсолютная дрянь, заветренная какая-то, из песка какая-то достали, ну, абсолютно невозможно есть. А капусточка наша квашеная, а грибочки наши, это же вообще, это же с ума сойти можно.
Абсолютно.
Где это в Италии? Что у них там за еда? Да это вообще, а суп этот их, минестроне, что это за помойка вообще? Помыли кастрюлю после щей, минестроне получился, правильно?
Рассольничек наш.
Невозможно есть. А рассольник, действительно.
Да.
Это же фантастика.
А грибной суп не из шампиньонов, а белый. Вот ты так их наварила. С наперловочки.
То есть ты согласна, что в Италии отстойная кухня, на самом деле?
В Италии великолепная кухня, но
а
у нас...
А что великолепно? Назови мне что-нибудь великолепное из итальянской кухни. Ну? Да все отстой,
да
макароны
все,
и макароны все время. Все тесто
любая
жрут.
Паста, любая паста с морепродуктами великолепна. Просто дорадо великолепно.
Ребята, вон, идите в любой торговый центр, вам эту пасту приготовят. То есть это вообще не проблема.
Нет.
Но если вы в Италии
там
захотите поесть нормальных щей, вы их там днем с огнем не сыщете. Они зациклены на своей дурацкой кухне, а кухня у них ограниченная. А у нас все, вот с точки зрения гастрономического кайфа, Москва намного превосходит другие города, многие. Где можно, в Москве можно все пожрать. Это как в Нью-Йорке, говорят, тоже можно все пожрать.
Да.
Вот в Москве тоже можно.
Но нет.
Что нет?
Потому что у нас нет таких морепродуктов свежих.
Боже мой, да тебе живые эти морепродукты. Иди возьми, себе сейчас
иди
выловят.
Возьми, за такие деньги.
А в Италии все так дешево, ты мне хочешь сказать?
Ну, дешевле,
втридорого.
Чем...
Я в Италии был после того, как у нас доллар скакнул. Там втридорого все, жрать невозможно.
Я тоже.
18 евро тарелка какого-то поганых макарон стоит.
Не, сейчас очень дорого, да.
Да, вот и все, и не надо рассказывать. У нас дешевле, итальянцы хотят приехать к нам и есть у нас свои макароны, потому что у нас дешевле. Как вы не понимаете этого? Что у нас прекрасно, не надо ехать никуда вообще. Сидите дома, смотрите телевизор, слушайте радио. Сейчас новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. По будням после 16, по выходным после 18 часов.
Подъем. По будням после 8:30 «Подъем» с Сергеем Доренко.
«Право знать» говорит Москва.
В Москве ближайшей ночью начнется масштабный ремонт дорог. В ночь на 8 апреля в Москве начнется ремонт дорожных магистралей. Об этом сообщается на сайте городского правительства. Власти пояснили, что благодаря теплой погоде комплексу городского хозяйства удастся начать ремонт раньше обычного. Всего в этом сезоне будет уложено 13 миллионов квадратных метров асфальта. 13 миллионов квадратных метров. Сказали бы в километрах. Было бы поменьше, но не так пафосно, я понимаю. Причем 7 из них уложит ГБУ автомобильной дороги, Дарья. Вот так. В первую очередь работы начнутся на МКАД, где будет отремонтировано 86 участков, включая развязки и участки прямого хода. Участки прямого хода. Осталось только повторить. В мэрии отметили, что в том числе будут обновлены Щелковская и Ярославская развязки, пересечение кольцевой автодороги с Алтуфьевским и Пятницким шоссе и другие. Общая площадь ремонта составит около 3,5 миллионов квадратных метров. Короче, зимой мы не могли ездить из-за снега. Летом мы не сможем ездить, потому что будут ремонтировать после снега дороги. Потом их отремонтируют, и мы не сможем по ним ездить, потому что выпадет снег.
Да.
Все повторяется вновь и вновь, из раза в раз. Но ничего с этим поделать нельзя. И почему некоторые наши люди считают, что китайцы очень сильно хотят захватить Россию? Китайцы никогда бы не смогли жить в этом климате. Китайцы бы сдались и ушли. Мне кажется, в эту же секунду. Ты рада, что начнется массовое строительство?
Я ликую.
БУ асфальт регионам бы отдали хоть, пишет Александр. А что отдавать? Дыры сплошные. Машины проваливаются, бывает даже в центре Москвы, прямо в дыру. Что отдавать? Ничего нет. Ночью начнут массово ремонтировать. Да-да-да-да. Нормально. Ты колеса меняешь, а они асфальт зимний. На летний, пишет Спира. Скажем прямо, ремонта больше, чем возможности. Вся Москва в заборах и развалинах, пишет Алекс. Светит, но не греет. Что это такое? Мне кто-то цитирует песни группы «Динамит», что ли? Привет. А чё ты такой довольный? А чё мне не быть довольным? Слушай, у меня работа такая. Просто говорить и за это деньги получать. Я вообще довольный по жизни человек. БУ асфальт в Омск, там его просто нет. А вы предполагаете, что в Оренбурге есть, да? Вот я. Вы решили заступить. Расстарывайтесь, ленивец, за Омск. 7373948, телефон прямого эфира. Массовое строительство дорог. Ну, тут как бы мы все рады же, правильно?
Ну, конечно.
Мы все рады, и что тут говорить?
Мы ждем скорее.
Ты хочешь что-то спросить у людей по этому поводу?
Давайте сейчас. Мне нечего
спросить. Я просто хочу поблагодарить всех дорожников за то, что они моют отбойники днем в самые адские пробки обязательно, или утром. Я хочу их за это поблагодарить. Я хочу их поблагодарить за то, что они долго вымеряют бордюры уровнем, но потом все равно их кладут криво. Я это просто все видел. Я хочу их за это поблагодарить. Я хочу поблагодарить за то, что у нас нет стоков водяных. Вода никуда не уходит, которая тает, она на дороге все время. Я хочу поблагодарить все автомобили вот эти очищающие, так называемые пылесосы, которые поднимают пыль столбом по 4 метра вверх и уезжают. Где-нибудь на трешке, например. Я хочу их поблагодарить за хорошо выполненную работу. И так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо.
Также я хочу поблагодарить тех людей, которые бросали снег с обочины на дорогу, чтобы машины этот снег, ну, растаскивали, так сказать. Втаптывали
Растопили.
В асфальт. Втаптывали в асфальт. Я их хочу поблагодарить за хорошо выполненную работу. Молодцы. Аплодирую стоя. А теперь давайте-ка, ребята, подзатянем пояса и все вместе начнем героически восстанавливать наш асфальт. Давайте. Слушайте, я не могу понять, а почему такие колеи
на МКАД в левой полосе,
да,
что, в принципе, выехать из них невозможно. Если уж ты пошел на круг, то ты пошел. Ты все эти 109 километров по внутренней и 111 по внешней стороне МКАД, ты их проедешь. Реально выехать нельзя. Нельзя выехать. Что это такое? Кто клал этот асфальт на МКАД?
Левый ряд вообще нет.
Его же меняли. Его же недавно меняли. Подожди. Левый ряд, не правый.
Я поняла.
Кто накатал эти... Знаешь, я бы мог... Если бы это был правый ряд, я бы сказал, ах, вы на фурах перегружаете. Левый ряд.
Я тебе говорю, я туда
почему?
Даже...
Почему? Я задаю вопрос.
Не знаю.
Ой, вей! Когда я еду по дорогам, невозможно. Что такое творится? 7373948. Значит, немножко гнева и ненависти. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алексей, у меня к вам большая просьба. Вы попросите своего шефа...
Обязательно. Так, Сергей Леонидович, тут срочная просьба от нашего слушателя. Да, я не могу, я не уполномочен. Я не полномочен. Вы что, хотите мне зла? Вы что, хотите, чтобы Сергей кричал и сказал, пошел вон, идиот? Там, вы что, вы хотите меня подставить? Нет, конечно, я не могу я с просьбой к нему идти. Все просьбы к Сергею Доренко в эфире Сергея Доренко с 8.30 до 11 каждый будний день в программе «Подъем». Вот это. Все, туда все просьбы. Больше я не могу. Как? Солдат не несет ответственности за генерала. Вы можете адресовать мне просьбы относительно меня, но тоже за эфиром. Вот и все. Как вас зовут? Ой, прости, пожалуйста. Прислал мне человек письмо вчера.
Так.
Рок, хочешь, я сейчас его прочитаю?
Подожди, я же... Да, прочитай.
Хочешь, я прочитаю? Ребят, вы дадите, вам понравится. Дай мне 3 секунды, я сейчас приду. Почитай сообщение пока по дорогам. Почитай сообщение, Даша.
Хочу поблагодарить за то, что бордюры у газонов кладут так, чтобы при дождях вся грязь сливалась. На дороге, да, это примерно к той же теме. Пошел дождь, нужно начинать ремонтировать дороги. Нет, дождь, кстати, закончится завтра, и завтра уже плюс 10 к сегодняшним... сколько там, 7-10 градусов, то есть завтра будет плюс 20, все высохнет, начнут ремонтировать дороги, и Алексей нам прочитает...
Так, ой, значит, смотри, это не то чтобы в тему, но с дорогами мы уже тысячу раз все равно говорили.
Ну, только расскажи, как
человек присылает письмо. Человек присылает письмо. Естественно, я не буду называть ее имени, все анонимно. Но, тем не менее, письмо от руки написано, хороший
карандашом,
почерк, карандашом.
Почерк
и, такой, нет, обрати,
2 на 2.
Да нет, не суть.
Ну,
главное,
красиво,
что разборчиво.
Очень красиво.
И смотри, пишет не в формате вот таком, да, портретном, да, а в формате...
Это называется книжный формат.
Альбомном,
альбомный,
да.
Да.
Не в книжном, а в альбомном, понимаешь,
да?
Лэндскейп,
да,
да? Да. И прочее, это я не знаю, что я сейчас говорю. Но это не суть. Что он пишет мне, человек? Письмо мне, прям написано художнику. Я прочитаю, почему, друзья, в приоритете у нас письма, потому что письма в редакцию. Давно такого не было. Алексею Гудошникову и Михаилу Хазину. Это первая строчка. От, ну, соответственно, автора. То есть предполагается, что я все-таки Хазина подтяну, когда буду читать это письмо, и, ну, я главный. Все обращаются ко мне, а Хазин, ну, как бы позади меня, понимаешь? О создании партии консерваторов. Консервативной партии.
Да.
В скобках пояснение. Mm. Потому что человек знает, что я туповат. И мне нужно объяснить. Еще 10 или 15 лет назад я прочитал книгу Карцева о великом ученом, сделавшем Англию империей. Исааке Ньютоне. Читаю все как есть. Потому что еще будучи школьником в 50-е годы, всегда думал, что все достижения англичан и США обязаны одному человеку, Ньютону. То есть прочитал 10 лет назад, но еще в 50-е думал. Ну ладно. Ньютон учился в единственной школе Англии. Кембридже. Так вот дела обстояли в Англии. Вместе с сыном знатного вельможи. Забыл, как его звали. В скобках. Они были друзьями. Но когда обоим было по 20 лет, этот друг стал наследником короля Англии. Вельможей был, а стал наследником короля Англии. Скорее всего, ввиду ушлости Ньютона и его подначиванию, этот друг стал первым королем Англии после короля и его кровавых реформ. Короче, этот король не без помощи Ньютона отменил все реформы и достижения этого плача. И ввел в Англии все старые добрые порядки в Англии, а Ньютон стал премьер-министром Англии. С тех пор у англичан и не было ни одного переворота и ни одной революции, в отличие от Франции. Короче, консервативная партия была создана Ньютоном, И с тех пор существует. Я считаю, нашим девизом будет: мы втроем отберем все самое лучшее от СССР и от Николаев и введем эти порядки в стране. Вот, написал. Мне, слушайте, я должен был это прочитать, потому что человек потратил время. И про премьер-министра Англии Ньютона. Ушлого, ушлого. Короче, мне нравится стиль. Короче, все.
Он тебя сагитировал?
Да, он меня сагитировал. Создаем консервативную партию. Значит, Хазину некуда деваться. Я главный. Я главный. Мне письмо, я главный. Все. Хазин приходит. Создаем консервативную. Втроем. Берем лучше от Советского Союза. Берем лучше от Николаев. Кладем нормальный асфальт. Я к чему это все вел? Кладем нормальный асфальт, который не портится за полгода. Просто потому что, ну, снег опять разрушил асфальт. Ребята, ну почему? Почему, когда с 80-х, по-моему, раньше уже существует технология укладки асфальта, да, которая не разрушается. Зимой вы кладете из раза в раз дурацкий асфальт, дурацкий, который разрушается зимой. Ну почему так происходит? Ну почему? Дарья, ну почему? Скажи мне, пожалуйста. А я хочешь, потому дам что... тебе ответ. Как... А я хочешь, ну, дам да, тебе ну, ответ. Давай. А у тебя есть ответ? Скажи мне.
Ну, у меня есть версия, насколько я читала, что этот бизнес захватили определенные группы, которые не могут его отдать никак. И все время там откаты, да нет, откаты, откаты.
Да нет. Просто они не знали о Ньютоне, эти люди. Не знаю. Какие откаты? Что ты говоришь? Самое лучшее от СССР – это квартиры бесплатные, говорит 74-й. Это вот эти квартиры?
Которые сейчас не могут снести.
Да,
никак.
Но на самом деле все лучше, чем ничего, это я с вами согласен. Кстати, квартиры бесплатно кто придумал раздавать? А? Ну-ка. Ну вот массово. Хрущев? А Хрущева у нас не любят. А зря. Вот так. Его социальная политика была правильная. Вот, может быть, с точки зрения сельскохозяйственной политики он был отстой, а социальная политика-то была крутая, правильно?
Нет, это было на самом деле спасение правильно. В то время, вот эти сегодня... новые квартирки.
Так, но если положить нормальный асфальт, количество ДТП увеличится! Да. Росавтодор предупреждает.
Спасибо, что напомнили.
Да, спасибо, ленивец. Это ведь правда, Росавтодор на днях говорил, и мы обсуждали, чем лучше асфальт, тем больше аварий.
Да. Это правда, Леша, не поспоришь.
А почему, да? Почему до сих пор? Почему
зачем
сих пор?
Вообще асфальт?
Нет, а почему до сих пор я не возглавляю Автодор тогда? Росавтодор. Я почему нет?
Ты должен возглавить...
Чем я не талантлив, скажи мне, пожалуйста.
Росавтодор и отменить асфальт почему? Вообще.
Я даже могу не воровать, друзья.
Нужна брусчатка.
Я умею не воровать. У меня есть такое свойство. Прикиньте, я могу вообще ни копья не уводить из бюджета. Вообще. То есть, а такие заявления, вот, очень легко, очень легко.
Твои замы
чем
будут.
Меньше людей, тем меньше умирают они. Все. А что вы думали? Все нормально. Чем меньше людей... Вот. Не будет России, не будет проблем у России. А? Росавтодор, он в этой логике действует. Это очень здорово. Ну что, еще будем о дороге говорить? Мне кажется, уже все сказано. Уже все сказано. Да? Сколько о наших дорогах песен спета? Ответь! Да? Давай, все, небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Роскосмос готов помочь вернуть уроки астрономии в школьную программу. Я один из немногих, кто вообще пытается хоть как-то продвинуть астрономию. Не с точки зрения науки, а с точки зрения такого общественного потребления, понимаете, псевдонауки, околонауки. Мне кажется, это правильно. И ты помнишь, что мы для себя с удивлением в определенный момент открыли, что, оказывается, в современных школах не преподают астрономию. Да-да, старички, вы этого не знали, а астрономию не преподают. При том, что у нас что-что? Правильно, 3 занятия в неделю физкультуры. Мы очень сильные, но не знаем, на какой мы планете находимся. Но мы очень сильные и физически развитые. Это полезно, но может возникнуть проблема, если на нас нападут, скажем, марсиане. Мы сядем в ракету и полетим на Венеру. А там, к чертовой матери, в облаках этих кислотных, всех газовых сгорим.
В серной кислоте.
Да, умрем, растворимся и вообще сгорим и тлеть будем очень долго. Понимаешь? Не туда полетим. Это реальная проблема. Мы будем сильны, но тупы. И, наконец-то, Роскосмос очнулся и говорит, а почему бы нам не вернуть уроки астрономии в школьную программу? А я даже знаю, почему Роскосмос очнулся в этом плане.
Потому что больше нет людей.
Да нет, не поэтому.
Они говорят, так, к 2030 году осваиваем Луну.
Так и не будет людей.
Вот новость. Да. Осваиваем Луну. Первый вопрос, где она? Где Луна? Кто можно...
Давайте разберемся.
Не знаю. Мы не знаем. А почему не знаем? Потому что в школе нет астрономии. А какого черта вы здесь все делаете? Ну, зарплату получаем, в конце концов. Ну вот, понимаешь. Надо... Ну, что... Господи, ну надо вернуть школу к астрономии. А что мы... Зачем вы нам тут? Ну мы уж сидим. Мы уж семьи кормим. Не хотите же вы нас лишить рабочих мест? Как тех людей, которые торговали шаурмой и носками в снесенных ларьках. Ну, а?
И колготами.
До того, как их снесли. Да. Вот. Вы же не хотите нас лишить работы? Вот. Да, мы ничего не умеем, но вы же не хотите нас лишить? Вот. Все, значит, и хватит. Мы здесь для того, чтобы менять значок Роскосмоса, да. Они говорят. Мы поменяли значок Роскосмоса. Мы для этого здесь. Вот так вот. Мы здесь для того, чтобы говорить, что у американцев нет такой ракеты, как у нас. РД-180. Нет у них, значит. И не могут они выводить свои грузы туда, к МКС посылать. Все на наших, на наших плечах. Ничего у них, у американцев нет. Вот для чего мы. Мы для того, чтобы прославлять разработки 80-х. И начало 90-х, которые вот-вот вошли в свою пору, так сказать. Мы здесь для этого. А пока мы здесь для этого, научите хоть кого-то астрономии, пожалуйста. Потому что нам это потребуется. Глядишь, кто-нибудь и астрофизику начнет изучать. Да. Ну, постепенно. Не обязательно, но постепенно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Давайте немножко об астрономии. Пару добрых слов. Учителя астрономии, а вы вообще чем сейчас занимаетесь? Вы торгуете где-то? Охранниками сидите в ларьках? Учителя астрономии, вы вообще чем сейчас занимаетесь? Я не понимаю. Вы что преподаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я не учитель астрономии, но у меня был в школе преподаватель по астрономии такой предмет.
Да, и у меня тоже был, но у нас преподавал физик.
Я в 2006 году выпускался, ну вот в 10 классе, я припоминаю, был.
Ну что, что помните из астрономии?
Помню какие-то карты звездного неба, значит, расположение, соответственно, звезд, какие-то...
Пятна на солнце помните? Пятна на солнце. Мы смотрели на пятна на солнце. Я сейчас не шучу, зря ты смеешься.
А мы не смотрели.
Ну, отсталые питерские.
У нас какие-то были дурацкие расчеты.
Слушайте, ты слушатель, я слушатель спросил, нет, вы слышите меня?
Да, слышу.
Вот, помните, вы смотрели на солнце и пятна на солнце, смотрели или нет?
Ну, у нас не было такого оборудования, чтобы смотреть на солнце.
Ну, а у нас было. У нас... Знаете, как это оборудование называлось? Увлечение. Знаете, как это оборудование называлось? Нет, это оборудование называлось копченое стеклышко.
Ну, копченое стеклышко. Да, спасибо. Да.
Это очень сложное оборудование. Его не так просто достать.
Через негативы же еще.
Но
можно...
в нашей школе было.
Круто, да, круто, да, да, у вас
да,
там.
Да, 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 да. Ну, это серьезная школа, да. 7373948. Большая жизненная подготовка, понимаешь. Мне можно теперь и, знаешь, и в тюрьму не попадать, и в армию не служить. Ну, большая жизненная подготовка моя школа, я считаю. 7373948. Это кто вышел из нее, тот уже, считай, все видел. Все видел. Вот. И поэтому и оборудование такое было. Копченое стеклышко, да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав.
Да.
Я изучал астрономию. И нам преподавал преподаватель физики в конце 20 века.
Вот, я помню, удивился на самом деле, сначала.
Но мне кажется, сейчас астрономия достаточно далеко шагнула. И я, кроме там законов Кеплера там и так далее, как бы мне кажется, астрофизика уже не та, что нам преподавали.
Не та, конечно, не та. Но школьникам-то оно и не надо, понимаете? Школьникам-то нужно другое, немножко основы. Я не думаю, что им там будут астрофизику преподавать какую-то. Да нет, им будут преподавать, ну, мы там, как бы, третья планета от Солнца. Вот. А какие планеты перед нами? А вот такие. А вот, а какая атмосфера вот на Венере? А почему вот, где атмосфера? Есть ли атмосфера на Марсе?
Слушай,
а вот из чего стоит Луна, там, лунный груз.
Ну вот я тебе уже говорила в рамках той передачи, что вот это все мы проходили в шестом классе в рамках этого самого окружающего мира.
Я так не люблю ссылки на самих себя, но я понимаю, что наше вот это вот, знаешь, величие, оно нам дает право ссылаться на свои же эфиры. Да. Я понимаю.
Да.
Да, тогда ты справедливо заметила, Дарья, что действительно некоторые моменты эти проходятся в рамках кого? Общества знания?
Окружающего мира.
Окружающего мира. Справедливо заметила ты тогда и упрекнула меня не менее справедливо в том, что я упрощаю. Да, я упрощаю.
Я могу усложнить. Я могу усложнить. Ну, что-то интересное расскажут. Сколько, например, экспедиций было на Луну американцев? Тоже вполне себе в рамки астрономии можно загнать. Ну, а сколько их было?
Все же думают. Одна точно.
Ага. А большинство думает, одна и типа снятая в Голливуде где-то там. А их-то было не одна.
Да,
и выставка-то была не одна. Не одна была. И все давайте смотреть и узнавать, и как интересно нам сразу станет. У меня сохранился учебник астрономии для девочек 1916 года. Готовили эрудиток, говорит 9-й. Асфальт на Луну, дрон говорит. Почему вокруг Сатурна кольца? Видишь? 1032-й. А вот 32-й на следующее занятие подготовит нам доклад на тему, почему вокруг Сатурна кольца. Молодец. Давай, 32-й, в следующий раз приноси нам этот доклад. Вот. А теперь, детишки, звенит звонок, и мы отправляемся в рубрику «В движении».
В движении.
7373948.
Звонок звенит для учителя.
Мне кажется, ты была бы идеальной училкой.
Такой, да.
Пассивный такой, да, строгой такой. Да?
Мерзительный.
А я был бы вот наоборот вот такой. Знаешь, я был бы как Эрик Картман, который учил бы учеников списывать, обманывать, обходить систему.
Гдошников рад за край.
Это сейчас что-то такое?
Да я пародирую учителя. Нет, Леш, ну что ты, ну господи.
Я думал, наконец-то вырвалось у тебя, правда. Вот это вот долго ты хотела, долго в себе держала и сорвалась. Вот, синдром, как он там, Туретта? Да, да, немного капрололии в эфире. 7373948, телефон, прямой эфир. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Дим Борисович.
Да, Дим Борисович.
По Варшавскому шоссе от метро Добрынинской, Люхиновская стоит, Большая Тульская, до Нагатинской и дальше до Балаклавки все полностью. Причем съезд третьей стрешки, внешняя сторона, грузовик 17-08 иномарочку задел. И до сих пор стоят, ждут ГАИ.
Да. Вот это да. Вот вы нам дали такое, знаете, описание. Спасибо большое, Дим Борисович. 8 баллов, кстати, в Москве. А давайте, знаете, по такому случаю сейчас на новости уйдем, а после новостей еще 3 минутки о движении поговорим. Девятнадцать часов 5 минут, четверг, апрель, день 7. Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Люди делятся тем, что у них не было или была астрономия. А я все о движении. Давайте коротко, потому что... А, слушайте, было 8, стало 7. Ага. Вот все-таки прорывается, да? Вот голос низов перовских во мне иногда говорит. Такой... Ага. Но потом я прихожу в себя, обратите внимание. А что это значит? А это значит, ничто человеческое мне не нужно. 7373-948, телефон прямого эфира, который завис. Черт, твою-то. Как можно же? Даш, в этот момент ты должна со мной разговаривать, мне кажется.
Что-то подхватить.
Да, но ты нет. Да всегда. Мне так нравится, когда ты с удовольствием просто наблюдаешь за тем, как у меня что-то зависло, и я сам с собой разговариваю.
Да, я с удовольствием и с интересом. И с интересом.
Да, 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 спасибо тебе, родная.
Наклонив голову на бок так.
И так, и посмеиваясь, типа, ну давай, давай, лошок, как у тебя там, выйдет, не выйдет на этот раз? Выйдет, Даша, выйдет. 7373948, давайте, где вы едете и что видите? Где вы едете и что видите?
Все очень плохо.
На Тверской коллапс. Стоим плохо. От Манежки. Без движения вообще, пишет 81-й. Еду
правда.
В электричке, все хорошо. Совхозная летит, 68-й.
Весь центр вообще отвратительный. Трешка с 11 до 2 внешне.
Артем присылает красный. Нам фотографию из пробки на Ленинградке, где в... Огромный, я не знаю, как это называется, экран, наверное, да, экран, на котором Сергей Доренко, подпись говорит «Москва» и «Подъем» и так далее.
Да,
спасибо большое, Артем, да. У нас реклама работает, мы молодцы и всякое такое. Север трешки стоит наглухо, пишет Алекс Ди. Третье кольцо на севере плохо, асфальт плохой, чувствую, надо менять, мол, это Биг Бро пишет.
На севере трешка, извини, там 2 ДТП и работы дорожные. Собственно, может быть, из-за этого
пробка. МКАД внутренний, я уже и не знаю, откуда началась, но до Каширки стояк. Щеглов СРГ нам написал. МКАД внутрь. Что внутрь, Альберт? Альбертино.
Внутренний МКАД.
И в центр, и в область. Что и в центр, и в область. Ребята, Люблинская возле Марина, коллапс и в центр, и в область. Одним сообщением, одним. Значит, а кому нужно знать про пробки, в общем, разве в телефоне посмотреть нельзя, Ярослав говорит. Не-не-не, Ярослав, вы поймите правильно. Это не для того, чтобы рассказать. Это для того, чтобы вот этот пар его куда-то сбросить.
Это интерактив.
Мы просто ноем. Да нет! Это просто коллективное нытье, сопли. Мы друг другу ноем, что нам очень плохо в пробках. Вот и все. То есть информативность может быть не так велика, но вот отдушина есть. 7373-948. Можно позвонить и пожаловаться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Дарья, добрый вечер. Владимир, Москва. Я ехал по трешке по внутренней от Ленинского вот до Звенигородки. Ну, часа полтора, наверное, только вот вывернул.
Вот я и не поехала.
Просто там бордовый, там даже... Черный, наверное, даже.
А из-за кого? И дураки на дороге или что такое? Почему такие пробки сегодня?
Я не встретил вообще ни одной аварии. Просто много машин. Ни одной аварии на этом участке вот. Нету. Я вообще не могу понять.
Вот. Видишь, я подогрел как вопросом. Да. Вот человек спокойно
ничего
говорил,
нету.
А я говорю, а почему-то ничего нету, ни одной аварии не встретил. А ведь это правда. Большинство вот этих пробок,
непонятно,
когда ты их проезжаешь... Да. Что было? Как? Просто по прямой ехал. Никаких аварий, ничего не происходит. Вот, кстати, что ты сегодня много вспоминаешь, шеф? Это, не знаю, мне кажется, это к премии.
Это к добру.
Да. К премии вспоминается шеф вообще. Вот. Голосование же было в подъеме. Спрашивали, кто больше не нравится, те, кто гоняют или те, кто тупят?
Да.
Людям больше не нравится те, кто тупят. А ты с шефом тогда был. Те, кто тупят. Те, кто тупит, больше бесит, это правда.
Ты понимаешь, те, кто тупит, да, они бесят, а те, кто гоняет, просто. Их боятся. Это, ну, я боюсь этих вот, которые шашечками гоняют. Сейчас
шелохотят. А именно с таким звуком они это делают? Я просто хотел уточнить.
Да, Леш, именно с таким.
Я
вот
понял, спасибо тебе огромное.
Пожалуйста.
Это было даже сильнее, чем звук... В «Звездных войнах» меча, не знаю. Я не смог придумать. Я не смог придумать. Придумайте вы, чего сильнее был этот звук. Я думаю, всего. Вот, сейчас небольшая пауза и дальше по темам.
«Право знать», говорит Москва.
Леша.
Что?
Ты обещал мне битбокс. Не отбивку, а битбокс.
Да. Ты знаешь, и муж наверняка тебе обещал, что вот я буду тебя любить вечно, дорогая, вот это все. Ты нам больше верь, наши обещания-то. Будет тебе бигбокс. Бигбокс. Видишь, я как человек из Советского Союза. Бигбокс будет где купить? Сколько стоит этот бигбокс тебе нужен сейчас? Вот, телефон, что ли? Вот, все сделаем. Но
большая
я не умею
коробка.
Просто. Вот. Депутаты ведут новые ограничения на выезд из России. Председатель Думского комитета. Не, у нас, знаешь, как называется? Антитеррористический пакет. Вот я сегодня такое слушал, какое-то выражение слышал. Много всяких инициатив по терроризму.
Да.
И по борьбе с терроризмом. И Яра Яровая выступает с этими всеми заявлениями. Председатель Думского комитета по безопасности Ирина Яровая и председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Озеров внесли в четверг в Госдуму пакет антитеррористических законопроектов. Значит, много предложений, и некоторые из них я прочитаю. Законодатели предлагают дополнить Уголовный кодекс новыми составами преступлений. Это не сообщение о преступлении террористического характера. То есть, если ты не сообщил, то ты как бы преступник. Причем уголовник. Содействие экстремистской деятельности, а также совершение акта международного терроризма. Но здесь самое интересное именно не сообщение о преступлении террористического характера. То есть, если ты не сообщил, ты все, ты преступник, уголовно наказуемо. Уголовная ответственность также с 14 лет предусматривается за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. То есть, если ты террорист, то ты уже с 14 лет... Несешь уголовную ответственность за это. Вот. А раньше, видимо, позже было. Так. Также с 14 лет будет уголовно наказываться посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нападение на лиц. Почему нападение на лиц, а не на лица? Почему все вот никто множественное число не ставит? Нападение на лица.
Да.
Нападение на лица.
Да.
Правильно же, да?
Конечно.
Или учреждения, которые пользуются международной защитой, акт международного... Вот. Такая вещь. И законопроект также расширяет основания, по которому гражданину России может быть запрещен выезд из страны. Ну, не знаю, насколько это все интересно. За международный терроризм предлагают пожизненно сажать за то, что ты пособничаешь террористам до 20 лет лишения свободы.
Ну, вот, например, сдал ты квартиру мигранту. А он террорист.
Да. Или, например, ты...
Знал, ты не знал.
Не-не-не. Ты ехал на машине.
Да.
Тут голосует чувак стоит. Ну, у него сумка какая-то. Довези до метро, братан. Например. Или там, довези до метро, братан. Или, например, довези до метро, братан.
Братан.
Братан. Нет, ну вообще, на самом деле, вологодские окают только на О.
Ну да.
Они не окают на А, поэтому не будет братан. Будет братан. Да? И, но довези. Вот. Довези до метро. А потом раз, и там что-то взрывает. И вы пособник, все. 20 лет, до свидания. Правильно?
Да, именно так.
Ну, такое иногда бывает, случается. Такое иногда бывает, случается. Довозят. Правильно? Конечно, нужно будет доказать, что вы пособник. Но, по сути, вы же не проверили, кто это человек. Вы его довезли.
Ну, а если ты в метро едешь с подозрительным лицом...
Что?
Едешь в метро, ты с подозрительным лицом. То у него сумка.
А, это
у лица
ты имеешь в виду?
Сумка. Ну,
и?
Вот. Ну, и потом в следующем вагоне...
Или условно, или условно. Или человек говорит по телефону, короче, сейчас... Он... Нет, я не... Так, стоп. Надо остановиться. Он говорит, короче, сейчас я совершу террористический акт. Например. Ты слышишь по телефону, ты думаешь... Да, прикалывается, наверное. А он в натуре берет и взрывает что-то, понимаешь? Или себя взрывает. И тебя потом находят, говорят, ну вы же слышали этот разговор по телефону, вы вот рядом стояли, вот видеозапись.
Да.
Ну, я подумал, что это шутка. Ну, шутка-шутка, а уголовная ответственность у вас уже есть. Ну, вот, все, давайте сидите в тюрьме, например. Как тебе такая штука?
Вот.
Ну, вообще, может быть, это и правильно. Я вообще за всяческое ужесточение. А по поводу того, что с 14 лет будут сажать террористов, уголовная ответственность для них будет. То есть 14 лет могут пожизненно дать. Чтобы было понятно. Я только за. Какая разница, 14 лет ему или 16? Это машина убийства. Это машина убийства. Мне вообще все равно.
Ты понимаешь, что тоже могут быть некоторые отклонения. Ты...
Постой, братишка, успокойся. Все будет в порядке.
Господи, как вот. Ее зовут, эту девочку?
Давай забыл. Просто начни играть в PlayStation. Втянись. Ну,
как эту девчонку?
Почему ее все время называют девчонкой? Она преступница.
Почему преступница?
Потому
она влюбилась.
Что... Да не влюбилась она. Не влюбилась она. Все это чушь, это розовые сопли. Она преступница. Наверняка читала, смотрела, что делают террористы Исламского государства. Ты говоришь, Варвара Караулова, да правильно о ней?
Караулова.
Вот. Наверняка читала, смотрела. Наверняка хотела. Наверняка в ней есть садистские наклонности. Все вот это, знаешь, представление этих маньяков в виде простая девчонка из МГУ, ничто не предвещало беды, а тут ни с того ни с сего ее обманули. Че тебя не обманули тогда, скажи мне? Ну, че тебя не обманули? Ты сидишь днем и ночью, переписываешься с вербовщиком Исламского государства.
Меня, кстати, ни разу не вербовали. Меня шеф это тоже спрашивал. Меня даже нашисты не вербовали.
Да тебя я только завербовал, и все.
Да, это правда.
Потому что я самый сильный вербовщик в этом плане. Понимаешь, все эти террористы, они плачут, когда знают, как я умею вербовать, если что. Я не понимаю, почему спецслужбы этого не замечают и не берут меня на работу. Вот. А бабам вновь пожизненные нельзя будет, это говорит 757. И вообще только массовые расстрелы спасут родину, говорит 47-й. Вот так вот. 7373-4.
Это же маньяки и вот агрессивные люди. Это они тоже ведь...
Да не маньяки они.
Расположены,
Даша,
так
сказать. Даша, ну, да не маньяки предлагают смертную казнь. Трусы предлагают смертную казнь. Как ты не понимаешь? Они хотят, чтобы убили всех плохих.
И неужели они понимают, что первых ты их расстреляешь?
Ну не первых, может, вторых, третьих.
Да
ничего, ну,
послушай. Когда тебя расстреливают, тебе пофигу уже.
Для того, чтобы понимать что-то, нужно что-то узнавать. И анализировать. Ну, то есть, вот не зря же у нас такой вот слоган: слушать, думать, знать.
Да.
Для того, чтобы что-то понять, нужно сначала найти информацию, потом обдумать и потом вынести какой-то вердикт, решение. Узнать, знать, быть наверняка уверенным. Но не все на это способны. Вот я о чем тебе хочу сказать. Так что ты многого требуешь от людей.
Ну, давай в следующей рубрике, рубрика с Алексеем Гудошниковым.
Какой рубрика?
Историческая рубрика с Алексеем,
да,
Гудошниковым.
Да.
Расскажи про партийные чистки в каком-нибудь 30-м году.
Да я рассказывал, Гадина пожрала гадину. Самая классическая фраза, которая говорит как раз... Ну, лучше всего олицетворяет те самые партийные чистки. Когда всячески революционеров активных... в прошлом уничтожали. Спасибо большое товарищу Сталину. Но я не хочу сейчас срываться в эту тему. Мы все-таки возвращаемся,
да,
вот к этой,
давай,
теме. Борьба с терроризмом. Я думаю, что проявлять гуманность к террористам не нужно. Я думаю, что заигрывать с ними не нужно. Я думаю, что их действительно нужно по-жесткому карать. Те люди, которые предоставляют им жилье, дают им возможность взорвать кого-то, каких-то соседей, их тоже надо карать по полной программе. Понимаешь, вот это преступная халатность. Вот это преступная халатность. Больше это никак нельзя охарактеризовать. Когда живет человек в Москве и берет и сдает свою квартиру, и там у него живет 30 человек, непонятные откуда приехавших, непонятно с какими намерениями, правильно?
Да.
Человек, который не интересуется вообще ничем, ему главное, чтобы ему бабки дали. Ты же понимаешь, что они сдают эти квартиры, когда там много приезжих собирается, да. Именно потому что больше получается в финансовом плане.
Но ты понимаешь, что сейчас даже проблема не только в том, что ты заселяешь там 30 мигрантов, да? Любая женщина средних лет может оказаться террористкой, понимаешь? А ты ей сдаешь квартиру, ну да, так без налогов, ну какой-то так. Договорчик написали. На самом деле все в зоне риска, все, кто сдают квартиры, все абсолютно, ну, без, я имею в виду, без, ну, неофициально. Не все в зоне риска.
Ну, не женщина, надо, не надо не неофициально, нет, стоп, не надо неофициально сдавать свои квартиры. Это уже сколько можно вот это уже говорить. Поэтому я считаю, что все
люди... А если официально даже? Вот ты сдал, он все равно... Вот, ну, ты же не будешь каждый день приходить в квартиру,
ну,
проверять, конечно. Что он там делает,
ну, все, ну,
что
он там варит у себя. Выбирай людей, проверяй, знакомым только сдавай. Не сдавай. Не сдавай. Отдай свою квартиру в руки риэлторов, которые будут заниматься тем,
да.
Что, кто там будет жить. Соответственно, у тебя ответственности уже не будет.
То есть они будут постоянно...
Они будут такими субподрядчиками.
Нет, но они же один раз... Понимаешь, это разовая акция. Они сдали эту квартиру,
ты
все.
Ты говоришь, все, занимайтесь моей квартирой. Вы там каждый
знаешь,
месяц берете 10%. Да не знаю, сколько денег мне квартир нет. Я вообще не знаю ничего. И не хочу знать. Я знаю одно. Я не хочу, чтобы нас взрывали террористы. Понимаешь, я не хочу, чтобы нас убивали. И я знаю, что люди, которые смотрят на это сквозь пальцы, люди, которые своей преступной халатностью порождают вот этих террористов в нашем обществе, и благодаря которым потом взрывается что-то в метро еще где-то, они гады. И не нужно к ним подходить как к обманутым, каким-то глупым. Все мы хитрые очень. Знаешь, когда дело касается денег, когда дело касается заработка, все мы очень хитрые. А потом делаем невинное лицо и говорим, как так, не понимаем. Не понимаем. Вот я считаю, что те, вот помнишь, банда GTA была?
Да.
Людей убивали на трассе М4
да.
Дон. Где они там жили? В прокурорском доме? Да надо было определенный глаз на определенное место натянуть тому, кто этим домом владел. Понимаешь? Вот и все. И не надо к нему быть снисходительным. Не надо. Он приютил у себя преступников. Вот и все. Я так думаю. А по поводу 14 лет, по поводу 16 лет, какая разница, преступник он есть преступник. Ну, террорист уже. В 14 он террорист. Чтобы дальше ситуация вдруг изменится ключевым образом. Ну, скажем, послушай, ты посмотри утиные истории, ты изменишь свой взгляд. А что? Ну как еще?
Нет, на 14-летнего...
Попробуй себя в анонизме.
Господи.
Да, не нужно тебе втирать. Иди в анонизм. Это полезнее и приятнее.
Слушай, ну известное дело, что подростки, они очень подвержены влиянию. В 15 лет ты ходишь по кладбищам в готических одеждах, там, в кожаных плащах, не знаю, что-то... Занимаешься вандализмом на этих могилах, я не буду говорить, что. А потом тебе все, эти
про
мозги...
Про кожные плащи все время рассказывают.
Мозги встают на место, и все, это нормальный человек. Я не про себя сейчас рассказываю.
Даша,
но
не надо путать
людей.
Неформалов всех этих ковыряющихся там в носу пальцем и попивающих какой-то дешевый алкоголь с террористами, с подготовленными смертниками. Но не надо путать кислое с пресным, понимаешь? То, что у вас трудный подростковый возраст там у кого-то бывает, еще что-то, мы все это прекрасно понимаем. То, что вы там выкладываете фотографии, какие-то статусы, типа опять сессия, мы все это понимаем. Да, вы просто нынтики по жизни, это известный факт. Вот, я говорю о спецподготовленных людях, поэтому я, в общем, на стороне Яровой и Озерова. Вот что. Ну, специально подготовленные убийцы уже. В 14 лет они убийцы. То есть они готовы, они уже и в 10 убивают, чтобы вы понимали, если надо. Там, в исламском государстве. Дети есть, совсем маленькие, они уже убивают. Они с удовольствием режут голову.
Я видела эти...
Неверным. Прям вот на раз. В 14, мама, не горюй, он тебя зарежет, не моргнет вообще ни разу.
Я видела эти, да, мальчик 8-летний.
Да, легко, легко, в 14.
Даже не 8, какой 6-летний.
Во, прям, и все. Он же хорошее дело делает, его всему научили. Ты думаешь, можно изменить его парадигму, его сознание? Да никогда ты ее не изменишь. Да
не
и никогда.
Знаю,
все.
Не знаю,
пожизненно сложно. Его посадить, пускай сидит день в черном дельфине,
сложно.
Вот где-нибудь там в Оренбургской области в черном дельфине, и пускай передвигается только лицом вниз и на корячках до конца своих дней. Вот и все. Если хотите, можно расстрелять, чтобы денег не тратить. Я вполне за это, но вот у нас, понимаете, мораторий на смертную казнь. Я считаю, что террористов можно и нужно убивать. Поэтому я прям сразу призываю силовиков. Если есть возможность их не брать живыми, не надо их брать живыми. Уничтожайте их к чертовой матери. Просто расстреливайте их, и все. Если они даже не оказывали никакого сопротивления, сделайте так, что как будто бы они оказывали это сопротивление. Их просто надо уничтожать подчастую. Подчастую просто.
С детьми очень спорный вопрос.
Не было. Да не дети они. Вот понимаешь, не дети.
Нет,
это уже
дети.
Не
это
дети.
Это покалеченные дети. Это покалеченные дети, которых изуродовали взрослые.
Ну хорошо, когда он будет резать кому-нибудь голову, ты к нему подойди и исправь его за эту, в эту секунду. Скажи, это ты понимаешь,
знаешь,
тебя изуродовали взрослые.
Знаешь, я почти уверена,
взрослые.
Что месяца будет достаточно, чтобы немножко вправить ему мозг.
Да?
Да.
Это, ты, вот подожди, когда ты эту уверенность выскажешь, ты на чем основываешься? Просто на внутреннем...
На интуиции,
материнский
да.
инстинкт. Я материнский 7-3-7-3-9-4-7. Месяца достаточно будет. Поняли? Чтобы террориста, 14-летнего террориста
маленького
уже подготовленного...
Маленького ребенка, да.
14-летнего террориста, чтобы вдруг...
14-летнего подольше, да.
Да-да-да. За месяц Даша перекует. Надо ее брать, мне кажется, в органы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Дарья.
Да.
Ну, самое главное, что надо понять, бешеной собакой невозможно договориться. Поймите правильно. То есть сейчас почему и поднимается вопрос о смертной казни за терроризм в Российской Федерации. Потому что невозможно с этим человеком договориться. Более того, вы посадите его в такую же кутузку, неважно, 14 ему лет, или 20, или 100. Он носитель определенной идеологии. А потом вы среди своих родных уголовничков получите мини-сообщество, исповедующее экстремистский ислам. Ничего, вот этим будете делать. Они же потом выйдут.
Нет, пожизненное.
Пожизненное? Смотри, мне здесь говорят, будем ли мы казнить 6-летнего, говорит, 60-й там, или 14-летнего. Нет, не будем, но мы можем сделать отсрочку казни. Без проблем. Вы любите гуманность? Легко, я очень гуманный человек. Мы, например, хватаем террориста, ему, например, 14 лет. Например, 14 лет. Мы ждем, когда ему исполнится 18. Если не нравится 18, дайте 21. После этого он нечаянно где-то в тюрьме проглатывает шило какое-нибудь. Что-то случается с ним. Какая-то беда. У него инфаркт. Инфаркт случился непонятно
на
какой.
Нет, это не казнь, это убийство.
Да? А казнь это и есть убийство. И не надо придумывать никаких других эпитетов. Да, это и есть убийство, да. Уничтожение, ликвидация. Да, 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 да. Да, вот такие мы бездушные. И война это тоже убийство. Это тоже убийство. И не надо тоже придумывать высоких эпитетов и идей. Убийство. И мы убиваем плохих, чтобы они не убили нас вперед. Все. Мы в этом плане честные ребята. Мы не убиваем их первыми. Мы их убиваем, чтобы они нас не убивали. Все.
Ты давно видел 14-летнего ребенка?
Ну, ты знаешь, мне кажется, я их каждый день вижу. 14-летних детей на улице, например.
Ну вот ну, ты общался что? С ними вот так вот близко?
Нет, слава богу, я не склонен к педофилии.
Абсолютные
да.
дети, понимаешь? У меня сын моей подруги, ему 14 лет. Это, ну да, он подросток, у
Даша,
него...
Даша, я понял, слеза ребенка, все такое.
Ну при чем тут слеза?
Давно ли ты общалась с террористами исламского государства 14-летними? Ну вот и все тогда. 7373948.
Да мы же не говорим не про исламское государство. Мы говорим,
про них
детей,
и говорим, про
детей,
террористов.
Вот детей, ребенка в школе говорим. Московской вербуют. И через день он становится террористом, он считается террористом. Он два дня всего в этой организации.
С 14 лет наступать за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Да, его, его завербовали.
Ну, да, он
и он
уехал.
На следующий день начинает учиться.
Нет,
он
нет,
здесь начинает
нет, не
учиться.
Не надо рассказывать. Где он здесь начинает учиться?
Хорошо, его
где?
Там отвезли, через день, через два он начинает учиться. Через три дня он считается террористом.
Да прям. Ну, Даш, ну что ты вот сказки-то выдумываешь? Какие три дня-то, я не
понимаю. Судя по этому определению...
Да не судя по этому определению. Ты знаешь, что есть лагеря, в которых тренируют боевиков? Ты знаешь, что они существуют?
Конечно, конечно.
Ну вот и все. Да, там он проходит обучение. Почему три дня? Почему не месяц, ты сказал?
Вот через три дня, например, его, ну там, не знаю, все, берут, да, наши силовики.
Ну, например.
Вот он там всего три дня. Его надо казнить? Его надо посадить пожизненно. Он еще не очухался, вообще не понимает, что произошло.
Хорошо, ну ладно. Мы его передадим на содержание, на поруки Дарьи Кноры.
Да, я его перевоспитаю.
И ты, Даша, будешь его перевоспитывать дома. Вот, допустим.
Нет, дома не буду.
А где? А где? А где?
У меня будет центр.
Ну, хорошо, мы передадим тебе на поруки, а ты там перевоспитывай. Перевоспитывай. Долго ли, коротко ли, не знаю, получится у тебя или нет, желаем успехов. 7373948. Я бы побоялся, знаешь, вот этим перевоспитанием заниматься. Мне кажется, у нас в этом плане очень хорошо люди перевоспитывают в «Черном дельфине». Прекрасно. Восхитительная воспитательная система, понимаешь? В полярной вот этой сове, или как они там называются. Мне кажется, все прекрасно.
Вы знаешь,
как вот узников Гуантанамо перевоспитывают? Да, замечательно, да. Американцы их перевоспитывают. Прекрасно. Пытки узаконены у американцев, они их пытают. И я предлагаю, в общем-то, не стесняться здесь, не стесняться. Я предлагаю не стесняться, как не стесняются израильтяне. И ради блага и безопасности нормальных людей крошить этих террористов. И, как завещал великий Путин, мочить даже в сортире. Вот. Вот и так и поступать. И хватит сопли жевать. Хватит сопли жевать. Никому это не нужно. Поэтому я думаю, что Яровая и Озеров, они вообще молодцы. Но они, конечно, великие гуманисты. Они все-таки, вот, понимаешь... аккуратно и в рамках закона все предлагают. Вот. Я думаю, что большинство наших слушателей, если сейчас проголосовать, они бы все-таки требовали более жесткого подхода к террористам.
Не сомневаюсь.
Более жесткого. Хочешь, проголосуй.
Давай.
А как будет звучать просто это голосование, я хочу понять, понимаешь?
За смертную казнь?
Вот, да, прекрасно, Дарья, ты гений. Ты гений.
Да,
абсолютно.
Лаконично просто.
Вы за смертную казнь для террористов. А если нет смертной казни, то надо их валить, пока не взяли. То есть не арестовывать, валить их просто на месте. И вообще все равно, сколько им лет. 134, 27, 35. Вы за смертную казнь для террористов. Для смерти. За убийство террористов. За уничтожение. Ликвидацию. Просто. Стереть в порошок. 134, 27, 35. По барабану, сколько им лет. 134, 27, 35. 134, 27, 36. Вы против. Вы против. 134, 21, 36. Вы против. Сейчас новости, а после этого вернемся и итоги голосования подведем. Потрясающее сообщение. Вы нам пытаетесь навязать опыт нацистов Израиля и США. Нацистов Израиля и США. Ну, то есть я уже восхищен. Это чуждо нам. Мы не нацисты, мы русские, пишет Абдул-Хамид. Ну, первое. Нацисты, когда говорят нацисты, это конкретно национал-социалисты. Да? Ну, такая была партия, ну, вы знаете, да?
Угу.
Вот. Известно тем, что уничтожало евреев. Ну, я просто так напомню. Если кто-то забыл. То есть назвать израильтян нацистами – это особый шик. Особый шик. Это прям я даже не знаю, что такое, как это характеризовать, но это полбеды. Вот. По поводу того, что мы не нацисты, мы русские, согласен. Но так ли вы хорошо, Абдул-Хамид, знаете желания наших людей? И уверены ли вы, что вы знаете, чего хочет наш народ, лучше, чем я? А я вот не уверен, что вы знаете лучше. Потому что я точно знаю, что я прав. 84% радиослушателей говорят, что они за смертную казнь для террористов. За уничтожение их на месте. Вне зависимости от возраста. 84. А 16 против. Все. Эти цифры, они обо всем говорят очень красноречиво. Никаких итогов подводить я здесь не буду, потому что эти цифры – это итог. Правильно?
Да, да.
Правильно. Так что перед тем, как что-нибудь написать, все-таки, друзья, подумайте, достаточно ли хорошо вы уверены в том, что написали. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Ты мне показала какую-то новость, которую я не видел по поводу абортов. Какая-то
свежая новость просто.
Гениальная инициатива. Ну, раз ты ее нашла, ты и говори.
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий выплаты женщинам в 250 тысяч рублей за отказ от аборта.
Что это значит?
Но уточняется механизм действия предполагаемого нормативного акта. Если беременная женщина, стоящая на учете в медицинском учреждении, решает прервать беременность, однако впоследствии по тем или иным причинам отказывается от такого решения, она может получить денежную выплату, которая существенна. Однако такая выплата предусмотрена только в ситуации, когда женщина, родившая живого ребенка, отказывается от него в роддом.
Ну, понятно. То есть, если она оставит его себе,
да,
то она 250 тысяч получает. А если она оставит его в роддоме, то держи 250 тысяч.
Да.
Я хочу, хочу назвать имя того человека, который внес такой законопроект на рассмотрение. Это депутат от ЛДПР Александр Шерин. Я не знаю, честно говоря, первый раз почему-то про него слышу, может, просто плохо знаю. Но суть не в этом. Вот такая у него супер идея. То есть, если приходит баба и говорит, я хочу сделать аборт, хочу, понимаете, убить ребенка своего. И врач ей говорит, может, откажетесь,
подумайте.
Не, не подумайте, как бы 250 тысяч на дороге не валяются. Она такая, ну, типа, черт с ним, похожу я эти, там, ну, 8 месяцев пускай осталось мне. 8 месяцев я эти похожу, так и быть. Че, реально 250 дадите? Дадим, но из себя ставите, не дадим. А если нам оставить, то 250 получаете. С одной стороны, я, в принципе, понимаю Шерина. Многие женщины, которые хотят сделать аборт, они когда увидят своего ребенка, они его никогда и никому уже не отдадут. Никогда. Они когда его выносят под сердце, не отдадут.
Да,
многие, многие.
Многие. Но мы же знаем, что
но есть также,
которые поставят это на поток.
Да! Бизнес просто, понимаешь?
Да.
Просто бизнес. Че, опять? Да, че, 250 тысяч на дороге не валяются. Ну, то есть нормальный такой заработок в 9 месяцев раз. Мне кажется, нормально. Можно заработать. Вполне себе.
А? Да, а что нет?
Это не просто, но, как показывает практика, именно асоциальные слои населения, вот эти люмпины, они что-то плодятся с космическими какими-то скоростями. Потому что, как я понимаю, у них не обременена голова никакими болями вообще. У них нет проблем с этим. Вот. Поэтому я хочу все-таки, дорогие друзья, понять, Шерин, он в основном прав или в основном не прав? Вот его идея, она насколько... А мне кажется, насколько она интересная, настолько она и странная.
Да. Но...
То есть она какая-то неоднозначная абсолютно.
Она, бы сказала, совсем неоднозначная.
Неоднозначная. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Леонид, Москва.
Да.
Я вот тут пока вас слушал, посчитал на калькуляторе. Получается 31 250 рублей, если 8 месяцев женщина, допустим, вынашивает этого ребенка.
Так.
То есть примерно средняя зарплата по стране, да?
Неплохо.
Математика очень интересная. А во-вторых, получается, что государство за свои деньги предлагает плодить безотцовщину. Ну, это вообще бред, по-моему.
Бред. Но с другой стороны, вот он, наверное, предполагает, что женщина, она такая, знаете, девочка какая-нибудь, бывает, в школе забеременеет, прибегает.
Бывает.
Я буду делать аборт. Он говорит, погоди, не делай. Мы тебе заплатим 250 тысяч. Вот, пойдешь
да,
в магазин подружка, купишь себе накладные ресницы.
Непонятно другое. А что потом с этим ребенком делать?
В смысле?
У нас, ну, в смысле, у нас мало сирот?
Я не знаю, а сколько у нас сирот? У нас есть сироты. Нам не так давно рассказывали, что всех сирот у нас расхватывают сейчас на лету просто.
Ну, я не знаю. Я знаю, что в моем районе, где я живу, в Москве, есть детский дом, и когда я там мимо проезжаю, я вижу, что там есть дети. Значит, все-таки сколько-то сирот.
Но с другой стороны, вот смотрите, давайте представим такую ситуацию. Я знаю, что такого выбора у человека нет, но тем не менее, если бы человека спрашивали, убить тебя или в детдом, что бы человек выбрал? Что бы вы выбрали? Я бы выбрал детдом.
Ну, я, пожалуй, наверное, тоже,
ну,
но мы же не можем его спросить, понимаете?
Не можем, но мне кажется, что вот большинство, подавляющее, 99%, 99,9%, они бы выбирали детдом.
Не знаю, ну, странный вопрос, на самом деле.
Не, он странный, но теоретически, ну, понимаю я тебя, я понимаю, что он странный. Невозможно спросить того, кто не умеет еще пока говорить.
Ну да.
Но потом, когда он вырастет, и спросить его, старик, а вот тебя могли просто убить сразу.
Знаешь, часто дети говорят, что лучше бы я не рождался.
Ой, это вот это нытье, а потом они едят таблетки, травятся. Это мы все знаем.
Кстати,
это,
по поводу детей на
трудный
расхват,
возраст.
По поводу сирота на
давай,
расхват,
давай.
Младенцы здоровые на расхват.
А
больные дети с синдромами разными.
Так это и будут младенчики в самый раз. Как раз вот самые младенчики и будут.
Ну.
Самые вот они вот свежеиспеченные будут. Ей 250 тысяч, а ребеночка родителям новым, которые не могут родить, так вот Бог не дал. М?
Ну, если эта женщина будет такая, в общем,
нет, своеобразная. Нет, может, она молодец.
Если ей плевать на все это, она зарабатывает деньги, она будет курить, пить, ну, ты же понимаешь. Дети с пороками будут рождаться.
Нет, ну, может
быть. Ну, первый может быть здоровый, второго она родит
может
уже.
Может быть. Говорят, что-то мать Бетховена, по-моему. Эх, я могу перепутать либо Бах, либо Бетховен. Вот спросите, пожалуйста, кто-то из матерей, кого-то из этих великих композиторов рожала с отклонениями детей. В итоге родила гения, ты понимаешь как. Тут, не знаю, пути Господни неисповедимы. То есть я не могу однозначную оценку дать. Я понимаю, что будут люди некоторые спекулировать на этом и зарабатывать. Но я также понимаю, что многие просто...
Вот уже ради этого не стоит водить эту...
С другой стороны, мы спасем многие жизни. Мы спасем многие жизни, а? Как ты считаешь?
Мне кажется, надо какими-то иными способами все-таки бороться с абортами.
А какими? А вот так, Дарья, ты же любишь что-то, слеза ребенка, я сейчас тебе скажу. Но если хотя бы один ребенок выживет, разве это того не стоит, Дарья? Ну давай,
надавил.
А, вот и все, я знаю, что с этими аргументами невозможно бороться. 7373948, ну хоть один ребенок, мы спасем жизнь его, Дарья, разве это не стоит этих грязных бумажек, эти 250 тысяч, а? Дарья, правда? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей, Егор зовут меня.
Да, Егор.
Ну, я на самом деле в шоке от таких предложений наших депутатов, или как наших, скажем так, начальников больших, потому что мало того, что государство будет платить деньги тем, ну, так называемым матерям, потом с этим ребенком, там, опять же, то, что вы говорили, в детдоме, возьмут его, не возьмут, воспитательница, учительница, это же все деньги наши с вами.
Вам денег жалко, что ли, на детей?
Да нет, не жалко, просто зачем рожать детей, которых матери...
А что же, убивать, что ли? Убивать их, что ли?
Ну почему убивать? А вы думаете, если закон примут, это будет меньше этого? Я думаю, что не будет.
Не, я думаю, что многие захотят заработать 250 тысяч рублей и не будут убивать свой достаток. Понимаете, вот она приходит, баба, говорит, я сделаю аборт. И говорит, ты что, больная, ты сейчас 250 косарей заработаешь. Вот прямо здесь сейчас, понимаешь, ты походи. И 250 кусков тебе вот даст государство. Конечно, она выносит его. Конечно.
А другая ситуация.
Детей спасаем.
Ну, тоже такая неустойчивая психика. Она хотела сделать аборт.
Но.
Потом ей сказали, заработаешь денег.
Но.
И она вроде бы уже хотела бы оставить себе ребенка. На восьмом месяце она все, вот, сейчас рожу ребеночка себе. Ну, да. А потом ей сказали, нет, 250 тысяч все-таки нужнее.
И
отдала
ребенка. Ну и замечательно. Если
а так была бы хорошей матерью.
Не была бы она хорошей матерью. Хорошая мать никогда не скажет, эх, 250 тысяч все-таки отдам. Ну что ты,
знаешь,
Дарья, сказки ты выдумываешь.
Бывает такое,
да,
что женщина
да,
рожает ребенка. После родовой депрессии она ненавидит его. А потом
чушь
уже...
собачья. Значит, Дарья, мужчины и женщины, вопросы детей отличаются. Женщины любят сразу ребенка, а мужчина, он вникает в этот процесс. Он пока типа, а что ты мне его показываешь? Он рыбачить не может, он со мной в футбол играть не может. Типа, что ты мне вообще родила? Я не понимаю, кто это. А потом там,
а почему ты
годам
мне
к 12-14 вдруг этот персонаж начинает играть в футбол, с ним можно порыбачить, поохотиться, на тачке покататься, и все. И вот она, отцовская любовь.
Леш, ну это очень примитивно.
Да, это примитивно, но это так. Ну, это так, в основном это так. Именно поэтому в Спарте еще детей до 7, по-моему, лет воспитывали женщины, а потом с 7 лет, как он там назывался, Агуге, или как он, Агиго, Агугеге, как назывался эта,
ну, короче,
система воспитания?
Короче, если не сбросили со стены,
отрывали
то
от бабы,
сразу,
нет,
да,
отрывали от бабы, и все, да, к мужикам все пошел с 7 лет. Потому, да, что с 7 лет что, уже рыбачить может,
да,
уже футбол обсуждать может.
Убивать может.
Конечно, все может с 7 лет уже, поэтому и все, и отправляли. Как школа, все, от бабы оторвали, от сиськи оторвали. Сиську ты увидишь через очень много лет в следующий раз, сынок. Все. Понятно? Вот так. Вот так. Так что я думаю, что есть здравое зерно, есть здравая идея в этом. И я думаю, что все-таки этот депутат, он исходит из того, что он спасать жизни хочет, понимаешь? Спасать. Я думаю, что 250 тысяч это много. Хватит и полтосика. Я глянусь, вот эти люди, они выносят и за полтосик. Ну да, не сотка. За сотку, вот разобьются в лепешку. Им на детей своих плевать, но вот за сотку выносят. Вот точно тебе говорю. 250 дорого. Дорого. А они продадут своих детей дешевле. Все нормально. Вот что я хочу донести еще.
Угу.
Как ты считаешь?
Да, отлично.
Глаза у тебя почернели просто.
Почернели,
да,
прям.
Да. Темнота в них. 250 нормоль, цена для солдата. Для солдата Путина почему-то, пишет слушатель Меркель.
А, я поняла, это для нас гвардии.
Чего?
Вот так рожают для нас гвардии. Потом они
ты тоже будешь участие за шутки принимать? Боже мой, ладно. Ну хорошо, давай, давай, мочи.
Нет, ты же прочитал, поэтому... Ну,
не, я прочитал, хотел осудить, а ты решил шутить. Ну давай.
Я просто пытался развить тему Зольдат Ангела Меркель.
Ты ну, что так, подписывайся. Ну что, так не надо развивать эти темы. Зачем эти темы развивать? Эти дети вырастут тогда, когда уже дедушка Путин будет на пенсии давно. Чего вы не понимаете-то? Ну, вы их считать-то умеете или нет? Однажды
перестанет поддерживать идиотские инициативы.
Они не идиотские, потому что... Они не идиотские, потому что... Нет, а почему? А почему они идиотские? Вы не можете доказать, что они идиотские. Они идиотские, потому что вы их не понимаете? Или почему они идиотские? Я вам точно говорю, что это может спасти жизни детей. Нормальных детей может спасти жизни. Что плохого?
Которые, скорее всего, будут жить в ужасных условиях.
Думаю, все живем в ужасных условиях.
Женщины будут спекулировать этим.
Да чихать
хорошего?
На них.
Ну, как чихать
на этих баб.
Чихать?
Ну, дуры они тупые. Ну, так бы они его убили, а так он жить хоть будет. Жить
так бы
будет.
Она беременеть
сам
не
побоится
стала.
За себя.
Пойми, так бы она беременеть не стала.
Стала бы.
Она знает,
они, они не знают, какой презервативы. Они не знают, какой презервативы. Они не знают, какой контрацепции. Им ничего не известно. Они просто шлюхи, которых дерут их пьяные товарищи. Все. Им вообще плевать на всех. Понимаешь?
Того,
и они залетят по-любому. Единственная возможность спасти ребенка, дать ей бабоса, чтобы она доносила до конца
ты
этого ребенка.
Ты спрашивал про альтернативу, да? Этому?
Да, пожалуйста.
Вот, пожалуйста. Хочу сделать аборт.
Застрелить эту тварь до того, как она забеременеет.
Нет, не
тоже
делай,
идея.
Рожай, бери себе ребенка, а мы тебе поможем. Каким-то образом.
Она скажет, нет, такой аборт, все. Пошли, не буду я воспитывать, ведь че. Я бухать хочу. Все.
Те же 250 тысяч, но только...
Нет, не, а мне не надо, типа. Че
как
это?
Не надо?
А
ты же говоришь, она удастся
за 250.
Мне,
че это мне ты еще этого спиногрыза воспитывать, что ли? Я просто отдыхала. Женщина имеет право отдыхать, понимаешь, и все. Не-не, так не проканает. Поэтому я думаю, что он прав, этот депутат. Есть в этом смысл.
Да.
Есть в этом идея.
Здравое зерно.
Ну, давайте попробуем голоснуть, а? Давайте. Короче говоря, предлагаю так. Если баба решила делать аборт... Мы ей говорим, погодь, аборт не делай, давай-ка ты нам этого ребенка отдай, мы тебе 250 тысяч. Короче, покупаем детей у этих тварей, которые убивают своих детей. 134-21-35. Правильная идея, товарищи. Правильная идея, потрясающая.
Он дальше с этими детьми что будет делать?
Что делать? Детдома их отдадут, в семьи их отдадут.
Детдома
ну что
переполнены.
С ними делают? В семьи отдадут, какие построят сколько? Новый детдом. Ну, слушай, в сталинские времена как-то строили детдома, ничего, что-то получалось же из некоторых людей. У кого-то не получалось, понятное дело. 134-21-35. Если мы спасем детей, то 250 тысяч не жалко. 134-21-35. 134-21-36. Идея бредовая, неправильная, ненужная. Что это за бред? Это, считайте, поощрять там, рождение детей... За то, чтобы заработать деньги. 134-21-36. Неправильная идея. 134-21-35. Есть в этом здравое зерно какое-то. Дарюшка, что ты делаешь? Что
я
ты делаешь?
Новости.
Какие-то новости смотришь? Новый. Фотографируешь сама себя. Ну что ж такое?
Я? Тебе клянусь, ты же с ума сошел?
Клянешься? Клянусь.
Ты уважаешь вообще меня?
Быть верной партией клянешься? Клянусь. В сталинское время в детдомах воспитывали и кормили лучше, чем в семье. Пишет Абдулхамид. Может быть, конечно, Абдулхамид и преувеличивает, но в целом, надо сказать, что у нас система воспитания государственного...
Откуда вот эти данные от Абдулхамида? Ладно.
Нет. Ну, просто хотелось что-то приятное о Сталине сказать человеку.
Да.
То, что, ну, ты тоже, ну, давай это как-то, не трогай вот это святое. Я к тому, что, ну, воспитывали же, правда? Не всегда хорошо, не всегда получалось, но иногда-то и получалось. И многие видные деятели воспитывались там. Серьезные люди абсолютно, которые потом внесли вклад.
То есть вместо того, чтобы стимулировать нормальные семьи рожать...
Да нет, стимулируй нормальные семьи рожать.
Стимулируй сирот, прекрасно.
Нет,
прекрасно.
Стимулируйте нормальные семьи рожать. У нас есть материнский капитал. Чем тебе не стимулирование нормальных семей? Я бы еще квартиры давал. И квартиры у нас, по-моему, многодетным семьям тоже дают.
У нас же теперь предложение аннулировать кредит, если ты там первый
тоже
рожаешь
50%,
второго,
тоже хорошая
там,
70%. Идея. Здесь идея другая. Здесь спасти от мамашек-убийц их собственных чадушек. Вот какая идея, понимаешь? И мне кажется, что идея, она, с одной стороны, циничная, потому что деньги дают за собственного ребенка, за сохранение жизни. А с другой стороны, очень правильная, потому что, ну, а по-другому они их не сохранят, этих детей.
Да,
и дай нам, мамаша, мы не имеем, вот давайте дадим право на жизнь этим
детям. Горе-мамаша будет валандаться там, значит, по каким-то подъездам, к врачу не будет ходить,
Дарья.
И ребенок родится больным.
Дарья,
понимаешь, и потом будет говорить спасибо, Дарья, что я вот...
Поэтому давайте, чтобы он не был...
С полным набором болезней.
Было такое государство, где всех больных уничтожали. Было такое государство.
Вот как раз мы его вспоминали с тобой.
Вот.
Минут пять назад.
Вот. Нет. Мы это не
вспоминаем. А что, в Спарте сбрасывали со скалы?
Ну, я не про Спарту сейчас. Там было такое государство, где прям вот всех больных людей, всех взяли да уничтожили.
А, ну да, это...
Было,
да.
Но давайте не будем идти по этому пути. И плюс ко всему,
Мы же не нацисты, мы
русские, как
говорят.
Мамашка будет валандаться, ты говоришь. Да, безусловно, будет валандаться. Дашенька, но ведь ты, как великий гуманист, который способен даже террористов перевоспитать, насколько я понимаю, ты же должна понимать, что этих мамашек...
Даша,
Леш! В появлении этих мамашек кто виноват, Дарья? Давай, возьми сейчас ответственность на себя. Ты виновата, Дарья, я виноват. Алла вот сидит, виновата в появлении. Все мы виноваты, это мы, общество, недоглядели, недолюбили этих женщин. Не блевануло вас еще там с моих розовых соплей? А я могу. А что вы тогда делать будете, если я уйду от циничности вот этой журналистской и буду вот эти розовые сопли вам развешивать здесь? Ничего вы не сможете сделать, потому что мои позиции будут настолько прочные. А нравственные позиции, они всегда прочные. Слеза ребенка, спасти, крик ребенка. Если хоть один выживет, то это уже того стоит. Никто с этим спорить не может. Никто. По поводу, конечно, генофонда вопросы возникают сильные.
Ты молодец, Леш, конечно, тебе не возразить, потому что возразить сразу, ах, сволочь.
Да, сволочь, нацисты и прочее. Да. А я специально эту позицию занял, потому что все время вы занимаете ее. А сегодня я буду гуманистом, и сегодня я буду выступать за сохранение жизни людей любыми методами. И если потребуется, надо и миллион заплатить этой мамашке, и миллиард ей дать за сохранение жизни ребенка. Вот. Потому что не жизнь, а вот никаких денег вот этих вот, эти деньги не стоят вообще жизни ребенка, его вздоха, его глаз ясных, его вот этого крика детского первого, вот этого слова «мама! Мама!» Понимаете? Какие деньги? Ничего деньгами этого вы не купите! Достаточно, Дарья?
Да.
Достаточно?
Вполне.
Да, достаточно я духовный скреп купляю? Потому что семья – это что? А это где? Вот, понимаете? Семья – это что? Это где? Вас всегда простят, если даже вы забываете поздравить с днем рождения. Вот такие вот вы подонки. Сейчас небольшая пауза и в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, где едете и что видите, рассказывайте в данный момент, ибо сколько пробки?
Шесть баллов.
Дарья. Ты во всех проявлениях потрясающий просто человек. 7373948, в которых могу оценить себя как профессионала. Вот я так. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Может, дома ты прям деспот? Да.
По дороге или по детям?
По дороге.
По дороге. Через Люберцы тут огородами все едет нормально. Вот, это я в область еду сейчас. А так все стоит.
Все стоит. А в область нормально? Ну и слава богу. 7373948. Послал нам Господь пустую дорогу в Люберцы. А? Мы просили, молили, и он нам послал ее. 7373... Это значит, что Бог есть. Правильно? Правильно?
И Бог
милосерден. Если Бога о чем-то попросить очень сильно и хотеть, так
Бог
оно
милосерден.
И... Так, конечно. И пути его неисповедимы. Вот. И он все время с нами. Боженька все видит. 7373948. И ваше вот это моральное уродство, когда вы не хотите детям сохранять жизнь, он тоже видит. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Антон Люблинко. От текстильщиков до Братеева за мостом уже получше. Очень сильно тошнят.
Понял. Кстати, мы итоги голосования подвели с тобой. Ты знаешь, 57% радиослушателей готовы спасать жизни детей любыми методами, и 250 тысяч им не жалко. Вот какая у нас замечательная, гуманная, открытая, слезливая аудитория. И только 43% таких, как ты, Дарья, не хотят спасать детей. Они говорят, уж лучше смерть. Вот так вот. 43%. Мы победили, а вы жестокосердные. Вы проиграли сегодня. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.